«Прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Да, как прекрасен этот мир с Ириной Молотовой. Без нее было бы хуже. Ирина Молотова, спасибо, Алексей спасибо. Тимофеев в студии. Всем привет еще раз. Так, послушайте, давайте вполне серьезно. Да?
Давайте.
Значит...
До этого у нас был такой лайтовый, как говорится, час.
Час,
да.
Не-не, я про этот, про Рутюб хочу сказать. Ну, надо уже, надо взять себя в руки, в конце концов, зайти на Рутюб-канал и обязательно подписаться. Пока от тех темпов, которые были заявлены в начале нашей программы, мы отстаем, а это никуда не годится. В общем, мы решили как-то беспрецедентно, так сказать, награждать подписчиков. Чем мы будем? Ну, лайками, наверное, будем награждать. Можем же мы лайками просто...
Наверное.
Их немного. Не знаешь?
Да, да. За бутербродиками, как Виктория Нуланд, я не знаю.
Печеньки.
Этот бутерброд. Она, кстати, бутербродами, на самом деле. Да, да, да. Там просто было то, что называется трудности с переводом. В общем, ну, она там все разносила. Там печеньки были и бутербродики, в общем, там, да.
Ну, в общем, хотите печеньку, бутербродик или лайк, пожалуйста, зайдите, подпишитесь.
Вы хотите подписываться.
968-766-3311, номер нашего WhatsApp, телефон прямого эфира 951-05-66. Поговорим не просто об экологии, а о нас с вами.
О нас о всех. Я думаю, это реально каждого касается. Тут как бы не до смеха, на самом деле. Вот, значит, экологи... В чем дело? Экологи нашли пластик в легких человека.
Что они там делали вообще? Что они искали?
Они операции делали.
Экологи?
Да, экологи. Извините, ученые нашли. Короче, врачи по совместительству экологи, как вы видите. Простите, значит, врачи нашли пластик в легких человека. А до этого, кстати, они находили микропластик. Важный момент. Такие крошечные частицы совершенно, вот маленькие-маленькие, меньше 5 миллиметров, по-моему, там что-то вообще должно быть крохотное. А вот до этого они находили микропластик еще и в крови человека. Вот, и я так понимаю, что это очень-очень плохо. Я единственное не понимаю, почему это все еще является какой-то безумной новостью, потому что мне кажется, что в мире, где, наверное, 95% из того, что нас окружает, сделано из пластика, не найти его в человеке было бы удивительно, мне кажется.
Так его находили где-то там и на каком-то кошмарном, чудовищном дне. Ну, в смысле, на глубине каком-то.
Да, да, да.
И на каких-то вершинах, чуть ли не на Эвересте. Мы, кстати, будем говорить про альпинизм, про преодоление себя и вершин. А вот на вершинах, там, где, казалось бы, но не должно быть, даже там, в толщах снега находился пластик. Может быть, тогда ничего страшного, что...
Нет, понятно, почему он там был. Они тащили с собой всякие там... Они же идут со снаряжением, там, с прочим. Там очень много сделано из пластика.
Ну, да, верно. Но это-то он просто остается. А ученые говорили, что он, ну, типа, там, вот эти вот микрочастицы вот там в атмосфере. В общем, пластмассовый мир победил.
Да, кстати,
ликует,
да.
Картонный набат, да. А так ли это? В общем, победил ли пластмассовый мир? И насколько это для нас, для всех страшно, узнаем у руководителя экологической секции экспертного совета Комитета Совета Федерации по природопользованию у эколога Натальи Соколовой. Она с нами на прямой связи. Наталья, да. Здравствуйте.
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 Ликует картонный набат. Победил пластмассовый мир?
Вы знаете, не все так однозначно. И есть на самом деле гораздо более серьезные естественные природные явления, которые загрязняют нашу среду окружающую и наш с вами организма гораздо больше даже, чем микропластик, те же самые извержения вулканов, либо, например, космические наночастицы, которые, распадаясь, например, при попадании в атмосферу, загрязняют тоже и океан, и потом на океаническом дне планктон этим питается, и потом попадает в конечном итоге тоже в наш организм, и влияние, например, этих космических микрочастиц вообще никто не исследовал. Хотя то, о чем вы говорите, конечно, имеет место быть, и если мы говорим об эпохе, это более 70 лет, когда идет именно активнейшее такое потребление в производстве пластика, и это на самом деле не только то, о чем сказали вы, пластиковые бутылки, которые оставляют после себя туристы, или какие-то пластиковые отходы, которые образуют мусорные острова в океанах, включая Тихий океан, самые известные острова, но самое опасное – это пластик, микропластик, который используется в форме мельчайшего порошка, в том, что мы используем каждый день, в зубной пасте, в бытовой химии, в шампунях, в косметике. Молодые девушки очень любят такие глиттеры, некоторые, знаете, с блесточками, косметические средства, когда это все блестит, а это все пластик. И самое ужасное – это одежда. Огромное количество одежды сейчас производится из синтетики. И это действительно некий даже хайп, то, что ты носишь футболку, казалось бы, дышащую или спортивную какую-то форму из переработанных пластиковых бутылок. Действительно, технология уже такова, что он пропускает воздух, там такие микропоры, но… Мало кто знает, и никто не рассказывает о том, что этот микропластик потом вымывается из одежды с каждой стиркой. И вот, кстати, были придуманы такие специальные пакеты, уже зная об этой проблеме, когда ты синтетическую одежду кладешь в эти пакеты, потом из этих пакетов буквально вытряхивается в сухом состоянии вот этот микропластик, и через 10 моек эти пакеты потом собираются и отдаются уже на переработку. То есть это даже визуально можно увидеть.
Ничего если себе. Это микропластик. Делать новую футболку, да.
Да, да. Поэтому на самом деле вот вы когда покупаете косметику, я думаю, многие даже не смотрят на этикетку, да, что там вообще входит в состав. Сейчас очень многие научились смотреть состав пластиковой упаковки, когда вы покупаете сметану, когда вы покупаете йогурт, чтобы это не был, например, полистирол. Потому что полистирол с соединением с кислым либо горячим дает очень вредный стирол, который приводит к возникновению раковых клеток. Вы смотрите наверняка состав еды, которую покупаете, чтобы там не было так называемых ешек всяких, да? Но покупая косметику, там такой огромный список веществ, из которых состоит. Да, многие даже не знают, как
ты
это определить.
И все слова... Я, если честно, смотрю иногда на шампуни, кондиционеры.
А, серьезно?
Да. Но это исключительно...
Не, но, это, а косметика,
да.
Вот это
а
все?
А вот косметика нет. Я смотрю исключительно. Ой, симпатичная, надо срочно взять. Да.
Надо понюхать еще обязательно. Да, да.
Это... А, да. Ну... Нет, вот это вот, если наоборот, если косметика пахнет, если то, чем мажешься, пахнет, это сразу нет. Вот. Извините, мы вас перебили. Не, вот не,
ну, так, это... такой... Очень важные реплики, да. Такие бытового плана. Я тогда дам советы. Очень огромное количество, список вот этих опасных веществ, которые, по сути, являются микро и где-то даже нанопластиком, запомнить можно два основных вещества. Если вы видите в составе либо по-английски, либо по-русски в этом веществе поли, либо акри, скорее всего, это вот эти синтетические вещества, которые продлевают срок службы косметического средства, которые делают более пластичным эту массу. Есть еще три вещества, их надо просто запомнить. Нейлон, карбамер и этилен.
Подождите, давайте будем фиксировать. Значит, поли и акри, это в косметике мы не покупаем. Да. Мужики тоже берут на вооружение, так сказать, с умным видом. Да, завтра подойдете к будуару, так сказать, возьмите в руку, ну так, поднимите бровь, так, и если обнаружили там вот эту приставку поле или акро, да, ну все, вы просто...
Да. Вот надо было вот эти вот частицы в айфонах обнаружить, а, скорее всего, они там есть.
Не, ну
про денег было сэкономлено.
Да, вот эти три, давайте, значит, поле и акро. Мы запомнили.
Полиакри.
Акри. Да, полиакри. Это приставка.
Запомнили.
Может, вещества потом еще содержит основной корень. И три вещества. Нейлон.
Нейлон.
Ну, вот нейлоновая одежда в том числе. Карбамер и этилен. То есть это три вещества, которые тоже очень часто добавляются и в косметику, и в шампуни, и в моющие средства. То есть здесь, понимаете, с одной стороны, сейчас пойдут, как потребители, ваши уважаемые слушатели, посмотрят свои шампуни, скажут, все, мы даем воду, не будем мыться. А куда это все денут они? Они кинут себе в мусорный бак, и это потом пойдет на полигоны? То есть, к большому сожалению, в нашей стране пока не в каждом регионе, а вы все-таки федеральная сетка вещания, да, мы же не только про Москву, Московскую область и Петербург говорим, но из 85 субъектов далеко не в каждом регионе еще создана система сбора, переработки отходов. В очень многих субъектах они продолжают попадать просто на полигоны. А попадая на полигон, а вы знаете многие, что пластик живет до 400 лет в природе, этот пластик потом начинает потихоньку, столетиями разлагаться, попадать через грунтовые воды в питьевую воду, в почву, в растения. Растения кушают, соответственно, насекомые. Насекомые кушают птицы, птиц кушают животные, животных потом кушаем мы. Есть такое понятие у биологов – трофические цепочки, пищевые цепочки. По нарастающей, соответственно, от растения до животного, до человека, негативное воздействие любого вещества усиливается. Соответственно, и тот микропластик, который, во-первых, может и внутри, как некие такие абразивные частички, нарушать даже нашу систему, и считается учеными, ну, Точных данных нету, но Всемирная организация здравоохранения с 2009 до 2019 года определенные исследования проводила. Правда, в основном на медиах, потому что, естественно, на человеке это негуманно. Но есть такое мнение, что это может негативно влиять на эндокринную систему, на иммунную систему, даже на репродуктивную систему.
Но вы вот дипломатичен так может. А слушайте, ну вот позвольте ради дискуссии вопрос ребром. Ну если и рыбки, и червячки, и, значит, и планктон, и птички, и хрюшки, и люди, все едят этот пластик.
Ну, заряженный
может,
пластиком,
может
да.
быть, это норм для, ну, просто такой этап цивилизации. Но...
Я тогда наброшу сверху. И что вообще, можно ли вообще в принципе избежать этого? Ведь реально все вокруг нас сделано из пластика. Практически отказаться от пластика, мне кажется, это утопия, это уже нереально. Что же теперь делать-то?
Это утопия, это действительно нереально. И, вы знаете, есть действительно такие этапы в цивилизации. Мне очень приятно, что вы этими историческими этапами в эпохах нашей цивилизации оперируете, когда у человечества появляется иммунитет к определенным вещам. И даже к ядам, на самом деле, у человека может появиться иммунитет. Поэтому на сегодняшний момент есть исследования на медиах, которые британские ученые проводили. И там действительно такая четко идет взаимосвязь иммунитета о том, что он очень сильно падает, эндокринная система работает нечетко. Но опять же, реакция мидии и реакция человека может быть неоднозначной. Поэтому 100% сейчас никто не может утверждать, каково негативное воздействие этого микропластика. Более того, если мы говорим, что микропластик – это частица до 5 миллиметров, то есть то, что можно ощутить, извините за такую бытовую правду, но это выйдет через кишечник, да, вместе
ну, понятно,
с нашим,
да.
естественному, да, нашему уходу. Но вот эти наночастицы, каким образом, накапливаясь в нашем организме, они будут влиять на нас, никто пока однозначно сказать не может.
Да, поджелудочная будет пластиковая, да, ну, например, да. И неизвестно еще, лучше, когда она живая, и панкреатин тебя мучает. А может, когда пластиковая она будет, не будет
лучше
никакого
ничего
панкреатита.
Лучше бы
ничего
не мучило, да. Я предпочитаю быть здоровым, да.
Но, вы знаете, тем не менее, ряд стран полностью уже запретили вот этот микропластик в производстве косметики, в производстве бытовой химии. Это не только ЕС и США, то есть это даже, на удивление, Индия, Тайвань, да, запретила. Вот Новая Зеландия, Китай. С 2017 по 2019 годы были такие меры в этих странах приняты. Нет, пока в Российской Федерации эти вопросы не обсуждаются. У нас есть запрет, например, многих одноразовых видов продукции, и он поэтапно вступает, да, начиная с пластиковых трубочек и заканчивая пластиковой посудой, чтобы она постепенно заменялась на биоразлагаемую. Про использование микропластика в косметике и бытовой химии проектов таких нету законов, к сожалению, пока.
Ну, в общем, хорошо. Да. Давайте для этого, для фиксации еще раз. Поли и акри нельзя. И
нейлон, карбамир, этилен, я записала.
Нейлон, карбамир...
Этилен.
Да.
Этилен, все верно.
Да.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. За науку. Руководитель экологической секции экспертного совета Комитета Совета Федерации по природопользованию, эколог Наталья Соколова была с нами на прямой связи. В общем, дорогие женщины и мужчины, так сказать, перетряхните, да, все, что у вас на...
Содержимое шкафов,
в будуаре, да, на полочках вот этих вот ванных, посмотрите, все, что не нужно. А вот опять же, а что с ними? Выбрасывать, понимаешь? Выбрасывать.
Кстати, нужно посмотреть еще на срок годности. Большинство людей, они вообще используют, женщины, особенно это касается косметики, они же не смотрят, что там маленькими буковками там нарисована открытая крышечка и циферки. Вот эти циферки обозначают, сколько нужно этим пользоваться. Вот, например, тушью нельзя пользоваться больше 3 месяца. А лучше, конечно, ее менять там каждые 1,5-2. Потому что на ней очень много бактерий вот на этой штучке остается. И тогда может быть очень плохо для глаз. Вот там всякие инфекции, там еще прочее. А, значит, то же самое и средство для макияжа, то же самое 12 месяцев. Вот. А большинство же закупается впрок, оно стоит, или оно им пользуется, или оно, господи. Это если мы говорим про
трансгендер. Про плохую,
да. А если говорить про как бы наш сестер, ну как, я знаю девочек, которые там купили, оно стоит там год, второй, третий. То есть там иногда приходится заставлять говорить, что так, давай уже, посмотри, вот оно не должно быть синим.
Да.
Ну это же там дальше какая-нибудь марка. Неважно, это должно быть в помойке, причем уже должно было быть там давно. Так что да, на самом деле, иногда я считаю такие вещи перетряхивать, трусить и потом выбрасывать, это не самый плохой вариант. Но, конечно, я все-таки считаю, что от пластика, к сожалению, как бы не хотелось, мы отказаться полностью никогда и никак не сможем, вот, потому что, ну, все, уже мир такой, да.
Прекрасный пластиковый мир.
Прекрасный пластиковый мир, да.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Ирина Молотова, Алексей Тимофеев в студии. Прекрасная тема. Я, честно говоря, восхищаюсь. Знаешь, есть такой вопрос традиционный. С каким животным ты себя ассоциируешь?
Да.
Вот ты с каким?
Наверное, альпака.
Серьезно?
Да, они такие лохматые и скачут смешно.
Ну, они такие какие-то диспропорциональные.
А мне кажется, они очень прикольные, я не знаю, мне очень нравится. Да, они такие, у них такая шерсть еще прекрасная.
Шерсть, правда. Но я не щупал их, но выглядят они действительно.
Да, умненькие такие они, ну, хотя бы в то же время у них достаточно обделенный интеллектом вид иногда бывает.
Ну, очень неожиданный ответ, альпака.
Ну, потому что альпака.
Альпака, извините.
Альпака и не склоняется, и не спрягается, оказывается.
Не альпаки, а все равно
да,
альпака.
Да, 3 альпака, 4 альпака. Да, да, очень много альпака. Вот, а значит, да, ну, потому что, не знаю, мне не очень нравится. Я просто подумала, тоже так люблю иногда. Тын-тын-тын-тын куда-нибудь. Помните, недавно был такой момент, когда там несколько альпака бежали где-то в Подмосковье по дороге. Ну, это, короче, это в Телеграме разошлось.
Нет,
или просто я подписана на каналы, которые не только про новости. Вот, и там, значит, фотографировали этих 3 альпака. Они, значит, бежали вдоль дороги где-то в Подмосковье.
Я правильно понимаю, что это лохматая такая длинношерия?
Лама. Не Далай, а да.
Да.
Вот, да, они очень прикольные. Мне
не, ну я
для себя
с обезьянами, поэтому я всегда восхищаюсь, на самом деле, и ну не то, что там прям слежу, но... Вот, там,
за обезьянами.
За обезьянами, угу. Да. Всякие новости про обезьяньи миры меня волнуют. Угу. Меня волнуют, да. Всякие вот эти вот Бонобо,
кто там еще у нас был-то прекрасный... Ну, короче, я поняла, там всякие...
Ну, нет, бонобо это прям подвид, а есть же еще всякие личности среди обезьян.
Совершенно верно, да. А вот и есть у меня такая история про обезьяну-личность, а это всем личностям личность. Значит, в Японии в специальном обезьяньем парке 9-летняя самка японской макаки по имени Якей стала лидером, собственно, их, я не знаю, прайд, или, как сказать, стаи. Вот. То есть она стала не альфа-самцом, она стала альфа-самкой. Что, в принципе, для японских макак доселе было невиданно и неслыханно, потому что, по
Girl
идее...
Girl power добралось до макак.
Простите, феминизм, похоже. Да, абсолютно. Потому что там история, конечно, замечательная. Значит, она в честной борьбе, ну как честной, она в честной борьбе победила предыдущего альфа-самца. Альфа-самец был уже стар, дряхл, и, в принципе, уже никто его... за самца-то, не, альфа тем более, не держал. Но вот тут, значит, Якей решила, что она... На него уже никто не обращал внимания. И тут Якей решила, что она, пожалуй, обратит на него внимание. А, соответственно... как я понимаю, выписала ему профилактических и не очень по сусалам. И в результате, что получилось? В результате, что она стала альфа-самкой. А вот после чего, соответственно, ей пришлось подраться еще с парой-тройкой других представителей своей же стаи. И она их всех победила, включая собственную мамашу. Значит, и это длится уже больше года. И ученые задаются вопросом, а почему, если Якей слабее многих других самцов в стае, с ней никто не сражается, и никто не скидывает эту, ну, скажем так, экстраординарную макаку с ее, в общем-то, тродом. И в мозге японским ученым закралась мысль, что, видимо, не сила главная, а, собственно, в...
В чем сила, говорит брат.
В чем
брат.
Сила. Да. А в социальных отношениях, видимо, Якей очень хорошо и искусно строит свои социальные отношения с другими представителями этой стаи, и поэтому они считают нужным ее скидывать. Вот единственное, у нее там, конечно, с личными отношениями не очень вышло, потому что она... Значит, ей нравился один самец, а он ее отверг. А она в это время очень нравилась другому самцу. И он за ней бегал-бегал, но он ей был противен. Вот. И, в общем, там как бы непонятно, что в результате получилось. В общем, но потомство она все-таки, как я понимаю, принесла. От кого, непонятно. Ну, на то макака и макака.
Ну да, Якей снился соло-гитарист, да, иногда учитель пения, да?
Ну, я уже не знаю. Мне кажется, японцы еще не дошли пока до исследования основ макак. Хотя было бы интересно, я думаю, они до этого дойдут. Ну, в общем, да, и она, получается, вот такая вот королева. Лева, которая живет в этом специальном парке для макак. И Кстати, там живет больше 1000 макак. Mm-hmm. И она, ну, это реально, она первая, как пишут, известная женщина-лидер в истории природного зоологического сада. Вот так вот. До этого там таких вот...
Ну, это круто. Это очень любопытно.
Таких гениальных не было. То есть вот так
еще вот бы разобраться. То есть они предполагают, что вот там социально-коммуникативные какие-то навыки особенные позволили ей стать. А может быть, дело вообще в чем-то другом?
А мне кажется, что они просто посмотрели и решили... Это как слон и моська. А знать, она сильно росла на слона. Но если она собственную мамашу отколошматила, то что же она может сделать с другими? Может быть, они так подумали?
И
лучше
они
не
такие,
есть.
О, молодец, мамку свою побила,
или,
понимаешь?
Или да. Наоборот, подумали,
или
боже мой, как,
этого
какая
деда
страшная женщина, лучше держаться от нее подальше. Вот, может быть вот так вот они тоже подумали.
Я сейчас ищу историю про... А, вот она, Сара, шимпанзе Сара, по-моему. Это речь идет об обучении обезьян речи, когда они с помощью жестов...
Да, говорят на языке.
Да, научились разговаривать, причем не просто разговаривать, а прям занимались компоновкой. То есть для того, чтобы они не просто запоминали, что зажигалка — это зажигалка. И да. Шимпанзе, ученые научили шимпанзе объяснять, что зажигалка — это бутылочка с водой, то есть она составляла и спички. Угу. Она таким образом показывала, что это зажигалка. И говорит, что это такое? Она показывает бутылочку с водой и спички. Но ровно это то, что
представляет
себе.
Знаменитая Коко. Да, который просто легенда уже. Интересно, про нее фильм еще не сняли?
Я смотрел документальные всякие. В том числе в Ютьюбе ролики, когда известные музыканты проводят время с ней. Это невероятно трогательно.
Она очень туда.
Это горилла, да, по-моему?
Да, горилла, да.
Она с котенком там. Это
да,
очень
это
мило.
Очень, очень трогательно.
А вот одна из шимпанзе, знаешь, тоже любопытная история, что вот она долго там с этими учеными, она знала все, могла общаться и так далее. И когда ей показывали фотографии шимпанзе,
да.
Она говорила, значит, у нее спрашивали, типа, ты кто? Она говорит, я человек, такая же, как вы. А когда ей показывали шимпанзе других, а это кто? Она говорит, типа, там, это дикие твари.
О, Боже.
Она не причисляла себя, понимаешь, ты к ним.
Да,
она говорила, что я особенная, я не такая.
Ну, не такая, как все.
Да, посмотрите, ну, типичная женщина в каком-то смысле. Но она не причисляла себя к своему виду. Почему так? Она не говорила про нас, она себя как-то выделяла.
Ну, как я понимаю, она же выросла с людьми, соответственно, поэтому...
Ну и что, что она выросла? Ну, хорошо, но она видит, она может понять, что зажигалка — это емкость с водой и спички, при этом она что, не может, ну, как бы увидеть себя в зеркале, что она, ну, отличается от людей все же? Ну, она отличается.
Может быть, это мы считаем, что она отличается. А ну, на самом деле она зрела в самый корень и понимала, что нет...
А еще я слышал в лекции Вячеслава Всеволодовича Иванова. Вот он говорил про... тоже рассказывал про бонобо. И, в принципе, говорит, что через какое-то время человечество может прийти к выводу, что бонобо — это, в общем-то, люди. У них все, как у людей. У них все, ну, в смысле, не только там какие-то социальные структуры.
Да, не только социальные, но и когнитивные тоже.
Да, совершенно верно. Они в каком-то смысле люди. Просто вот такая ветка людей. Вот просто такая ветка людей, да. Они маленькие, похожи на обезьянок, но это люди, понимаешь?
Понимаю, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, это вообще обезьяны очень интересные. Сами по себе создание, отчасти еще потому, что они настолько похожи на нас, что когда смотришь на них, невольно задумываешься, а где же все-таки вот этот вот пропущенный? Есть же, должен же быть вот этот вот, как его, связующий элемент, этот маленький кусочек цепи, который позволил, я уверена, я, кстати, да, верю в эволюцию, позволил от обезьяны к человеку. Где же он, почему он пропадает? Или его нет специально и сознательно?
Ну, знаешь, вот ты говоришь...
Великий дизайн.
Веришь в эволюцию, а тот же Иванов в этой же самой лекции... Найдите в интернете Иванов в Ютьюбе, например, пока он еще не закрыт. Не знаю, есть ли в Рутюбе.
На часы, я думаю, идет. Да,
да. Речь идет о часах. В общем, если кому-то интересно, найдите эту лекцию. Она очень любопытная. Вячеслав Всеволодович Иванов. Он говорил, что существует гипотеза еще, что обезьяны — это не потомки, не предки людей, а потомки.
Ах!
понимаешь, да?
Так.
То есть обезьяны — это на самом деле не начальное звено, в которое, из которого мы появились.
А конечное.
А конечное, да. То есть после нас будут обезьяны. После нас, после того, как мы наш прекрасный мир...
Наш прекрасный мир.
С Ириной Молотовой, так сказать.
И не только с ней, да? Понятно, да, да. Да,
доведем до ручки.
Доведем до ручки, тогда да, будут тогда, обезьяны.
Тогда мы все превратимся в обезьянок бонобо. В шимпанзе, в гориллу Сару.
И в макаку Икеи.
Икеи. Ну, почему да. нет, почему нет? Ну, это кстати... интересная мысль, можно порассуждать, правда?
Да.
Ну что, в общем, впереди выпуск новостей, после чего мы продолжим. 968-766-3311, номер нашего WhatsApp для связи. Ну, вас с нами.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.